Это было невозможно, но это было так. Сашка скучала по общаге, по однокурсникам. Занятия по специальности, параграфы и упражнения, привычные усилия и крохотные достижения, обыкновенная черновая работа всякого, кто желает учиться — все это, как оказалось, составляло смысл Сашкиной жизни. А здесь, дома, в тепле и удобстве, смысла не было. Проснешься ты в 10 утра или в 12, будешь ли смотреть телевизор, пойдешь ли прогуляться в парк или в театр, или на концерт — не имеет значения. Смысла-то нет. День прожит зря. И еще один день. И неделя. Сашка кисло глядела в потолок, медленно и верно сползая в настоящую депрессию.
«Сань, ну что ты сидишь заперти? Пойди погуляй. Позвони кому-нибудь. Что там твои одноклассники? Кто куда поступил? Неужели тебе не интересно?»
За неделю до окончания каникул Сашка отправилась в парк. В тот самый, много раз измеренный шагами, поросший знакомыми кустиками. Этой зимой парк преобразился. Там устроили каток, увешали деревья фонариками и гирляндами, а в пустовавшем много лет сарайчике открыли прокат коньков. Сашка не каталась с 7 класса. Встала на лед, двинулась вперед, расставив руки, готовясь быть неуклюжей и медленной. Ничего подобного. Уже через секунду она чувствовала лезвие тупых прокатных коньков как продолжение собственного тела, а неровный, покрытый выбоинами лед, казался удобным и привычным. Она сделала круг. Перестала думать, просто двигалась. Летела, воображая поверхность льда, заснеженной землей далеко внизу. Мерцали фонарики в голых ветвях, цветными искрами переливался снег. Сашка катила, ничего вокруг не замечая, немножко удивляясь, но больше радуясь. Прошло 2 часа, прежде чем она устала и огляделась в поисках скамейки. Они сидели у самого льда. Довольно большая компания, 4 парней и столько же девчонок. А в центре восседал Иван Конев, студент юрфака, обладатель кудрявой мягкой бороды.
«Привет, Конь!»
«Привет, Саня! Классно катаешься! Пацаны, подвиньтесь там!»
И Сашка села рядом с ними. Все они были студентами самых престижных факультетов, кроме разве что одной девочки-школьницы, чьей-то сестры. Но и ей, разумеется, светило в будущем что-то экономически международное с юридическим уклоном. Сашку расспрашивали с сочувствием. «Что там в городе Торпа? Соленые огурцы есть в магазинах? А клопы в общаге водятся?»
«Только тараканы», — успокоила Сашка. «Вань, там так круто! Может, ты в Торпу переведешься?»
Девочка, задававшая вопрос, была маменькина дочка в нежно-розовой дорогущей дубленке. Она никак не могла понять, зачем они тратят вечер на дурацком катке, когда нормальные люди давно сидят по приличным клубам. Сашка ее ужасно раздражала. Кажется, девочка имела виды на Ваню Конева. У нее то и дело звонил мобильный телефон, будто на показ.
«Может, и переведусь», — сказал Конев. «А что?»
Сашка переобулась и сдала коньки в прокат.
«Ты выросла», — сказал Иван, оглядывая ее с головы до ног. «Мне не показалось».
Вместе они завалились в какое-то кафе, пили пиво, и Сашка себя чувствовал на удивление комфортно. 2 или 3 раза ей удалось пошутить так, что хохотали все, даже девочка с мобильным телефоном. Было уже 12:30, когда компания рассосалась, разъехалась на такси, и только Ваня Конев пошел провожать Сашку.
«Слушай, Самохина, ты так изменилась?»
«Как? Мне самой интересно, честное слово».
«Да вот...» — Иван развел руками. «Я на тебя смотрю, и мне кажется, что я никогда с тобой не был знаком. А мы с 1 класса».
«Да», — сказала Сашка. «Но, говорят, это бывает. Люди взрослеют, знаешь ли».
«Может, мне в самом деле перевестись в Торпу?»
Сашка сдержалась. «У тебя изменилось лицо», — продолжал Конев. «Глаза странные. Зрачки. Слушай, ты наркотиками не балуешься?»
«Нет», —
сказала Сашка удивленно.
«А как будет называться твоя профессия?»
«Это решится на 3-м курсе», сказала Сашка, помолчав. «Переводной экзамен, специализация».
«Ага», сказал Конев, и было совершенно очевидно, что он ничего не понял.
«А вот, когда ты смотришь в одну точку, что ты там видишь?»
«Я?» «Ну вот только что, я уж думал, ты про меня забыла».
«Я?»
«Слушай, ты там... у себя в Торпе. Встречаешься с кем-то?»
Сашка замедлила шаг.
«Нет, был один парень, но, короче, теперь уже нет».
«Ага», — — снова сказал Конев. «Ну, если серьезно, ты ведь переведешься в нормальный институт и поближе к дому».
«Серьезно? Нет».
Они остановились в полутемном дворе Сашкиного дома. Светились окна, тускло горел единственный фонарь. По дорожке от подземного перехода шел человек в меховой шапке с портфелем под мышкой. Припозднился с работы, что ли?
«Я через неделю уезжаю», — сказала Сашка шепотом.
«Жалко. Хоть адрес оставь.
Город Торпа, улица Сака Иванцетти, 12А, комната 21, Самохиной Александре. Пиши, если...»
Из темноты за спиной прохожего вынырнули трое. Человек с портфелем не успел даже обернуться. Его ударили по голове, и он упал. Покатилась шапка, и ее тут же подхватили. Иван вцепился Сашке в руку. Трое, повалив четвертого, не торопились убегать с добычей. Они били упавшего, пинали ногами в живот, в лицо, топтали. Будто лопнуло стекло, будто ударило в лицо множеством осколков. Сашка вырвался из судорожных объятий Конева.
«Стой! Стоять, гады!»